«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Неутомимый стихоплет, антипоэт или поэтический аналог Пиросмани, самохвал, вельможа, певец царей, близкий друг и родственник Суворова, долгожитель, мишень для бесконечных насмешек и пародий Державина, Пушкина, Вяземского, позже пародийный образец для поэтов-абсурдистов XX века от Абериутов до Пригова, граф Хвостов, признанный гений русского графоманства. Здравствуйте, это «Заговор классиков», у микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что же, каждый новый выпуск – это все более неожиданные герои, я бы так сказала, и, думаю, удивляюсь не только я, но и наши слушатели, потому что мы уже с вами говорили о Екатерине II как писательнице, обсуждали, что же шеф жандармов Бенкендорф сделал для литературы, это все есть в наших предыдущих выпусках, но и сегодняшний выбор еще более оригинальный и необычный. Если мы историю литературы или искусства изучаем по выдающимся авторам, то сегодня мы взяли настоящего антигероя. Граф Дмитрий Иванович Хвостов, возможно, ну, самый известный графоман русской литературы. Ну, Виктор, давайте объясним, зачем же он нам.
Смотрите, когда теннисист хочет играть в теннис, то сначала его ставят на площадку, а ставят его перед стенкой, и он по этой стенке лупит изо всех сил.
Да. Да.
Граф Дмитрий Иванович Хвостов – вот такая стенка, от которой отлетали мячи в разные стороны. То есть поэты тренировались быть поэтами, поэты определяли, что такое талант, что такое вдохновение, что такое посредственность, что такое общение с аудиторией, с журналами, с журналистами. И это через графа Дмитрия Ивановича очень хорошо удавалось сделать, потому что он был человеком абсолютно твердым, как стена. То есть он, будучи, очевидно, совсем не талантливым человеком, что такое неталантливый человек в поэзии? Неталантливый человек в поэзии, знаете, я сейчас вам скажу, вот я сравнил его со стенкой, но еще лучше его сравнить с пляшущим медведем.
Даже так?
Ну вот пляшет медведь, да? Ведь он пляшет неталантливо.
Но смешно.
И дело в том, что когда на него смотришь, получаешь удовольствие и говоришь, ах, как здорово он пляшет. Под гармошку, он даже присядку умеет.
Да.
Вот Дмитрий Иванович как раз такой самый неуклюжий, не умеющий ничего другого делать, танцующий медведь, который развлекал публику. Ну, естественно, конечно, он еще и рычал на тех, которые его не хотели признавать.
Ну, сам-то он себя талантливым считал. Ведь?
Он считал себя неотразимым. Он вообще считал, что им заканчивается период русского классицизма. То есть это последний классик русской поэзии. Неутомимый был
совершенно. А Пушкин его наследник.
А Пушкин, которого он звал Соловей, кстати говоря, очень правильное название, потому что, конечно, Пушкин больше всего похож именно на сладко поющего соловья, чтобы какую-то даже мелочь он бы не написал, можно заслушаться. Ему хотелось занять свое место рядом с Державиным, то есть вот два человека с XVIII века, Державин и он, они писали, как вы знаете, даже параллельные оды.
Да,
писали,
мы об этом сегодня поговорим.
Угу. Вот, например, о Боге. И в XIX веке оказаться рядом с Пушкиным.
Ну, давайте, чтобы не быть голословными, послушаем одно небольшое его стихотворение, отрывок.
На берегу реки мужик дрова рубил. Нечаянно топор он в воду уронил. Прилютой мучится крестьянин мой тоскою и воет над рекою. Прости, топор, простите и дрова. Куда теперь пойдешь, о бедная голова?
Виктор, мы сказали о том, что наш Дмитрий Иванович прожил очень долгую жизнь, и я думаю, надо назвать его годы жизни 1757-1835. Он прожил 78 лет, и получается, что был и современником Державина, как вы уже сказали, Вяземского и Пушкина, но охватил самые разные эпохи.
Да, и самых разных царей.
Да, он себя считал человеком классицизма. На самом деле, вот кем он был все-таки?
На самом деле, это был человек, который действительно понял, и, наверное, это очень большой комплимент русской литературы, что быть известным поэтом в России – это совсем неплохо. Он был и сенатором, он был и обер-прокурором Синода Священного. То есть он занимал очень высокие места, и в конце концов он был действительно вельможа высокого полета, да еще к тому же, помните, он же был еще родственником Суворова.
Суворова, конечно.
Ну да, и все это было замечательно. Ну, конечно, с Суворовым были тоже совершенно замечательные анекдоты. Сейчас я вам расскажу, но я хочу вывести наш разговор к какому пункту. Он на самом деле был знаком, говорящим о том, что русская литература развивается хорошо. И войти в русскую литературу – это не хуже, чем стать крупным деятелем при дворе.
Каким образом?
Ну, смотрите, был Державин, там же уже Ломоносов, там есть Кантемир, все те ребята, которых мы вспомнили его замечательным образом, в том смысле, что просто поклонились с благодарностью тем, кто начинал. Там был фон Визин, там был Сумароков, боже мой, там можно перечислять и перечислять. И вдруг он понял, что я буду каким-то, в общем-то, важным чином. Буду-ка я великим русским поэтом. И всю жизнь...
То есть стану рядом с этими?
Стану рядом с этими, буду печатать свои стихи за свой счет, буду пробивать, буду восторгаться. Знаете, какое его любимое слово? Цветы. У него почти в каждом стихотворении цветы. Цветы, цветы. Он оптимист. В отличие от русских поэтов, которые смотрели на жизнь, в общем-то, хорошо, весело, но в социальном плане часто бывали скептиками, а Рылеев наш так вообще был революционером. Наш другой сегодняшний герой, он обожал царей, самодержавие, обожал русскую власть. И вообще в этом смысле даже где-то напоминал соцреалистов.
Вот я хотел сказать, что он какой-то такой бурлящий товарищ.
Он описывал тучные стада крестьян, он описывал, как прекрасна природа, как прекрасно все устроено. Там у него есть совершенно замечательное, жутко смешное стихотворение о первомайской прогулке элиты петербургской в садах под Петербургом. И вы знаете что? И он там всему рад. Он рад и что купцы замечательные, и дворяне замечательные, и аристократия.
В общем, все хорошо в этой жизни.
Хорошо. И, в общем, такого поэта поди поищи в 18-19 веке.
Помните, как у Екатерины II в ее воспоминаниях, о которых мы тоже делали, мы о ней программу, и как раз вспоминали эту цитату, она пишет, что уже наши крестьяне, в общем, не могут есть этих кур, а перешли на индейки, потому что так хороша их жизнь.
Ну вот он буквально, в общем, шел за Екатериной и... С другой стороны, конечно, стал предметом насмешек, иногда очень смешным. Умирает его родственник, великий Суворов. Он умирает у него в доме, между прочим. Он друг, и вообще, кстати, эпитафия и нагромная надпись – это произведение самого нашего графа Дмитрия Ивановича, и это знак минимализма. Там просто скромно написано «Здесь лежит Суворов». Это замечательно.
Но это действительно смертью, его эпитафия, это доподлинно
это
известно.
По крайней мере, так исследователи считают. Но анекдот заключается в том, что умирающий Суворов просит его не написать ничего по случаю его смерти, не писать никакую воду, ничего. Он его слушает и выходит в коридор, его спрашивают, ну как там Суворов? Он говорит, бредит.
Прекрасно, это просто великолепно. Это замечательно, конечно. Ну, а я вот что хочу сказать. Может быть, чтобы оценить, в общем, такую фигуру, нужна какая-то временная дистанция иногда, да? И действительно, среди воспоминаний современников мы очень много находим негативного о нем. Не так давно выходила книжка профессора Принстонского университета Ивана Веницкого. И вот что он пишет о нашем сегодняшнем герое.
Место графа Хвостова в истории отечественной словесности уникально. Он стал учителем русских поэтов от противного. Карамзин написал однажды Хвостову: «Пишите, пишите, учите наших авторов, как должно писать. Не будь Хвостова, наверное, Жуковский был бы уныл, Вяземский не остроумен, Языков назидателен, а Пушкин тяжеловесен».
Мы продолжаем разговор о самом, наверное, известном русском поэте-графомане Дмитрии Ивановиче Хвостове. Виктор, ну давайте еще послушаем стихи, потому что если наши обычные герои известны, и многие очень хорошо известны нашим слушателям, то сегодня, в общем, вариант немножечко другой, и надо, мне кажется, дать возможность насладиться тем, что он оставил нам наследство. И давайте послушаем стихотворение, которое называется «Осень».
«Борей свирепыми крылами, шумя в подсолнечный летит, колеблет гордыми дубами, ярится, злобствует, свистит, природу люто обнажает, ея всю прелесть поражает, ковры зеленые и цветы лишаются сияния блеска, средь звуков грома, молний треска, грядешь на царство, осень ты».
Виктор, ну вот в начале программы мы назвали его с вами таким литературным пиросмани. Мне кажется, это надо пояснить, что вы в это вложили.
Ну вот смотрите, Пушкин называл его отцом зубастых голубей,
да,
потому что в одном из его стихотворений, где действительно происходят какие-то невероятные приключения с разными животными и птицами, действительно там есть зубастый голубь.
И он, по-моему, же переделывал потом, нет?
Ну, как бы он не переделывал, во всяком случае, вот это современники запомнили. И Пушкин, еще раз повторяю, назвал его отцом зубастых голубей. Очень весело. Вообще Пушкин довольно часто к нему обращался.
И вот не щадил его.
Ты сказал в начале нашей программы, это была такая стенка, в которой он бил, угу, еще в лицее, он его вспоминал. Например, писал о нем. Ну, мы послушаем еще, что он писал дальше.
Да.
Так вы понимаете, дело в том, что вот что зубастый голубь. Ну и пиросмани очень странные животные, очень странные, очень не похожие на реальных животных, да и люди там не похожи, да и вообще все не похоже. Получается, что такой вот был художник грузинский, великолепный примитивист. Я не так давно был в Тбилиси, был в его музее, получал огромное удовольствие. И когда я готовился к нашей передаче, я думал, ну, а Хвостов, может быть, он тоже такой примитивист, который увидел мир просто по-своему. У него все перевернулось, и стал мир сказочный для него.
И голуби стали зубастыми.
Но, знаете, беда заключается только в том, что он это делал, как вот Мишка Косолапый, от неумения.
Всерьез.
Он старался. Он поэтому переписывал 100 раз. Он стремился к совершенству. Это не то, что он написал и сказал: «О, о, как хорошо получилось». У него все время чего-то не получалось, и он всю жизнь занимался переписыванием своих стихов. И в этом смысле, конечно, ну какой он пиросмани? Это такой вот графоман, который, конечно, нас радует именно тогда, когда он танцует, как Мишка, под гармошку.
Ну, смотрите, вот предыдущий выпуск мы делали про Рылеева, и тоже пришли с вами к единому мнению, что стихи его достаточно простые и хорошо учатся наизусть. И, в общем, Рылеев ценен нам не только, и, может быть, совсем даже не своими стихами, а другим. Но вот где та грань, которая разделяет Рылеева и Хвостова?
Я думаю, грань – это адекватность. Дело в том, что Дмитрий Иванович, он был совершенно неадекватный человек. Он считал себя гением и всю жизнь на этом настаивал. А Рылеев тоже себя довольно высоко ставил, но он был посредственный писатель. В нем не было божественного дара Пушкина. Он просто был, помните, в нашей передаче о нем мы вспомнили замечательный стих Баратынского,
да,
«Все мысли,
да,
да мысли, художник, бедное слово». То есть он как бы зарифмовывал какие-то мысли, какие-то идеи, какие-то даже, может быть, и лирические переживания. В то время как гений, ну тут уж, конечно, и Пушкин, да и великий Державин, это как бы то самое движение слова, движение стиха «Пойди разберись, кто за этим стоит». стоит ли какие-то неведомые силы, стоит ли какая-то невероятная интуиция поэта, но это гораздо сильнее, чем зарифмованность. Это скорее эти стихи околдовывают поэта, чем поэт околдовывает эти стихи. Это какая-то загадка, это тайна. Поэтому тайны нету ни у Рылеева, ни у нашего дорогого Дмитрия Ивановича. Но Дмитрий Иванович смешон. И когда он смешон, к нему тянутся самые разные люди. Вот и Принстонский университет написал об этом, вот еще что-то, да. Тынянов и так далее.
Мне кажется, что еще, конечно, Дмитрию Ивановичу, видимо, не повезло с тем, что он чисто внешне был человек не самый обаятельный, судя, опять-таки, по воспоминаниям. Все постоянно писали о том, что он нечистоплотен, что он неприятен и так далее. Кстати говоря, люди даже в Санкт-Петербурге, некоторые его знакомые и близкие, и не очень близкие, стороной обходили его дом, чтобы, не дай бог, не встретить его, потому что он начинал читать стихи свои бесконечно, декламировал вообще вот любому встречному, маломальски знакомому человеку, и на улице, и в сенате, и так далее.
Есть еще тоже анекдот замечательный, что он раздавал тоже стихи дистанционным смотрителям. Поэтому лошадей получил
очередь. Да, рассылал свои стихи.
Всем надоело.
Кстати говоря, тоже где-то я прочитала, что вместе со стихами иногда какие-то, видимо, специально сделанные свои бюсты мог маленькие рассылать. То есть вообще человек на самом деле был хорошим таким в современном понимании хорошим пиарщиком.
Он издал 4 раза собрание сочинений. Последнее собрание сочинений было в 7 томах.
Он вообще своих сочинений, отметим, что не чужих.
И при этом они не продавались, но он вообще насильно...
Ну, это его не смущало.
Да, его совершенно не смущало. Тем хуже были мнения о нем, чем хуже продавалось, тем более азартно он вел себя в жизни.
Да. А вот, кстати, что писал о нем известный автор мемуаров Филипп Вигель. Давайте послушаем.
Он имел характер неблагородный, наружность подлую и наряд всегда засаленный. Неизвестно, примечательная нечистоплотность от жены ли к нему привелась или от него к ней, только неопрятность обоих супругов была баснею Петербурга.
Виктор, ну давайте немножечко о его биографии. Мы сказали, что он был родственником Суворова, но надо объяснить, как. Он был женат на его любимой племяннице. И опять-таки говорили, что чуть ли не до там, 35 лет все приличные девушки ему отказывали. И еле-еле вот он женился только в 35 лет, да и то избранница его была, ну, скажем так, тоже посмешищем в высшем обществе, потому что по-французски говорила очень плохо, по-русски делала ошибки, была картежницей. В общем, они были настоящей парой в каком-то смысле.
Они были настоящей парой, но при этом прожили счастливую жизнь. И это тоже
так
важно.
Так это же прекрасно.
И Пушкин, когда, ну, в общем, решил сравнить Байрона с Хвостовым, то, в общем, подчеркнул, что Байрон сбежал от жены, а Хвостов жил всегда счастливо со своей женой. И в этом большая разница. А так, говорит, они похожи. Тот лорд,
и
этот граф,
Да.
Одинаковые практически. Он сильно издевался Пушкин над ним. Но, с другой стороны, когда Хвостов похвалил его стихи на взятие Варшавы, наиболее, можно сказать, провластные стихи, то он сказал, что с удовольствием приедет к нему вместе с женой. Так что, видимо, эта встреча состоялась, и они там сидели, наверное, выпивали вместе. Так что это было. Так что не будем думать, что он только как медведь сидел в клетке или в зверинце. Он все-таки был человеком важным. Он аристократ, это одно из самых старых дворянских родов вообще. Это вообще род это пришел из Пруссии. Название Хвостов он получил что-то не в 13 веке. Сначала был Хвост, потом Хвостов. И все это двигалось. И в конечном счете действительно он был таким роскошным аристократом. И очень посмеялся над дворянчиками, которые только что вот получили дворянское звание, даже об этом писал стихи, о чем он только не писал.
Ну, хоть в чем-то он должен был, в общем, взять реванш.
Он брал реванш везде. Другое дело, он не замечал, что этот реванш был проигранный, так же, как и настоящего сражения.
А вы знаете, меня поразило вот что. Тот факт, что он, в общем, добился того, что вдовы дворян которые до этого получали 1/7 только наследства. Благодаря его письму, написанному Александру, и очень убедительному письму, хотя он не был ни юристом, ничего, но смог как-то изложить настолько аргументированно свои соображения, что был издан указ, согласно которому вдовы дворян стали наследовать целое состояние. Так что, в общем, он человеком был, видимо, действительно разносторонним.
Ну, вообще, наверное, надо сказать, что он был добрым человеком. Он был добрым человеком, оптимистом, и что-то, в общем, конечно, сделал хорошее. Ну, по крайней мере, вокруг него все время толпилась молодежь. Он только просил его похваливать и что-то писать, и в журналах тоже. А так, в принципе, он, конечно, был человеком любопытным. Но, действительно, физиономия его страшненькая. Он вообще действительно похож на Мишку. И жена его тоже, в общем, не отличалась чистоплотностью, вы абсолютно правы. Но, с другой стороны, он пережил всех. И Пушкин боялся даже, что и Хвостов переживет Пушкина,
да-да-да.
О чем писал не без иронии.
Давайте вспомним, что писал Тынианов о Хвостове в своей книге «Пушкин».
Граф Хвостов был замечательное лицо в литературной войне. Среди друзей Карамзина, особенно молодых, были люди, которые как бы стояли при Хвостове. Только им и жили. И с утра до вечера ездили по гостиным рассказывать новости о Хвостове. В стихах своих граф был не только бездарен, но и смел беспредельно. Он был убежден, что он единственный русский стихотворец с талантом, а все прочие заблуждаются. У него была одна страсть — честолюбие, и он, бескорыстно разоряясь, ей служил. Говорили, что на почтовых станциях он, в ожидании лошадей, читал станционным смотрителям свои стихи, и они тотчас давали ему лошадей.
Виктор, ну столько написано, собрание сочинений огромное он издал свое. В чем он видел цель своего творчества, цель поэзии?
Ну, на самом деле он был, конечно, моралист-дидактик.
Угу.
Он считал, что поэзия... Он, кстати говоря, и драму писал, он вообще был...
Да, и переводами занимался.
И переводами занимался, и теоретика французского классицизма Буало перевел, но очень неудачно, академия отвернулась. От него хотел бы...
Ну, это уж как получилось, что называется.
Как получилось, неудачно. Но дело в том, что он считал, что поэзия должна быть высоконравственной, и он сам был высоконравственный человек, между прочим.
Угу.
Кстати, заметьте, антидекабрист. Вообще никто не упомянул даже, что он делал 14 декабря. Я посмотрел разные исследования, про
так,
это молчу.
Ничего не делал.
Ничего не так. делал, да. Он считал, что поэзия должна в основном изъясняться хорошим русским языком. Был врагом mm-hmm. французского языка. Он допускал, что, может быть, и иностранные слова. Он говорил, что я славянофил в меру, но, тем не менее, он, в общем, боролся за чистоту языка, ну, как Шишков. В этом смысле он был архаистом.
Да, да.
Вот. Mm-hmm. Ну и, кроме того, он считал, что все хорошо в России, и что, в принципе, в общем, нам надо просто продолжать, и все будет прекрасно. Но здесь он напоминает Бенкендорфа, который, как мы знаем, сказал, что в России прошлое было замечательное, и настоящее,
и настоящее и будущее.
А будущее уж вообще и говорить не о чем. Здесь они были, видимо, в одном, что называется, стане. Но, с другой стороны, я хочу еще раз подчеркнуть, что вот такая как бы человеческая сущность Дмитрия Ивановича была вполне приличная. Если бы он не писал стихов, еще было бы и лучше.
Вообще было бы все замечательно,
было
да?
бы хорошо. Но для русской поэзии он знаковая фигура. И смотрите, и дальше пройдет время, и все-таки его все время будут вспоминать, и он пригодится на что-то.
Ну, а давайте послушаем стихи, в которых он сам изложил вот эту идею, цель поэзии.
«Несмысленные и духом бедные, нелепых призраков творцы». О вы, учители зловредны, печальны в мире мудрецы! Самих небес вы были чужды, в царях не находили нужды. Вы свет, без вас мерцала тьма, или текущая кровь, и свары, опустошение, пожары есть плод крылатого ума.
Виктор, ну вот он был деятельный, переводил, издавал журнал. Ну, в общем, совершенно такой энергичный, в этом смысле современный человек, который успевал все. Было у него же много довольно сторонников и людей вокруг, которые его поддерживали.
Ну, во-первых, его поддерживал Суворов. очень любил. И надо сказать, что когда при Павле Суворов попал в опалу, то переговорщиком между Павлом и Суворовым был как раз...
Был именно он.
Был именно Хвостов, и надо сказать, что достаточно удачным переговорщиком.
То есть он был талантлив в этом, наверное, да?
Ну, он вообще был человеком способным и светским, и ну что делать, если он плохо пахнул? Ну, бывает такое, в общем, даже с графом. Кстати говоря, если еще раз вернуться к его моральному облику, то он, конечно, гораздо был более симпатичен, чем физический облик.
Угу.
То есть в нем была какая-то та самая доброта. Можно даже сказать, что в нем была какая-то такая национальная, приятная вот черта, добрый русский человек. И это уже все-таки очень важная черта. И давайте скажем, что если бы этой черты не было, наверное, бы интерес к нему тоже был бы другой. Такой, знаете, злой, злючка, какой-то противный. Нет, он таким не был. Он был смешон, опять-таки, как мишка, танцующий под гармошку и в присядку. Но именно поэтому он и остается нам интересен.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». И сегодня мы говорили о Дмитрии Ивановиче Хвостове.
«Заговор классиков».